Ну, я на самом деле не знаю, но, например, допустим, взять вот, но не с этого слайда, например, да, а с других, там, есть предупреждение ассирийским народам, да, скажи Ассирии. Донеслась информация до них или нет? Есть книга про Ионы, да, он пошел в Ниневию, и мы знаем, что эта информация дошла до них. Я подозреваю, ну, не то, что подозреваю, а убежден, что Бог этим народам тоже посылал своих вестников, я так думаю. Он их предупреждал и так далее. Кстати, потом мы один слайд очень интересный, посмотрим чуть позже. Но я думаю, что Библия же это история все-таки израильского народа, и поэтому истории вот этих народов, они как бы постольку они связаны с Израилем. А собственных историй мы не знаем. Ну, вот, хорошо, я вам прочитаю один слайд сейчас. Так, если он у меня здесь записан, конечно. А вот, вот откройте, пожалуйста, книга Амоса, 9 глава, 7 стих. Амос 9:7. Давайте прочитаем. «Не таковы ли, как сыны ефиоплян, и вы для меня сыны Израилевы?» Говорит Господь. «Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира?» Друзья, что удивительно в этом тексте? Отношение Бога к кому? Отношение к людям, да, как бы в этом тексте удивительно то, что он сравнивает израильтян с ефиоплянами, да? Ну ладно бы сравнил с американцами, еще куда ни шло, да, там. А то с ефиоплянами сравнил. Это же вообще просто позор какой. Ну они, во-первых, негры. Это уже говорит о чем-то. Друзья, посмотрите. Здесь Бог как бы сравнивает два противоположнейших народа по социальному уровню, да, по отношению. И он говорит, а разве вы для меня не такие же, как они? Вот весь период Ветхого Завета была прославляема идея, что израильтяне, они люди особые, для Бога именно особые. И вдруг Амос говорит такие вещи. Вот как вы думаете, это был взрыв в то время или нет? Да его за одно это слово могли убить просто, понимаете? А второе еще, что удивительно в этом тексте. Вот, да, исход. Обратите внимание, не я ли вывел из Израиля из земли египетской? И в этом же самой череде, как бы продолжая, и еще так же я вывел филистимлян из Кафтора. Друзья, как бы такое ощущение, как будто это вообще два события равнозначных, да? И арамлян вывел из Кира, вывел я их. Подожди, а когда он из Кира выводил арамлян? Мы знаем об этом? Неважно. Сейчас я посчитаю, братья. Ну, смотрите, может быть, по-разному перевод. Ну, не знаю. Ну, давайте Каир будем, как у нас в Синодале. Мне тоже. Я просто цитировал с другой книги. Из Каира. Хорошо. Друзья, а когда из Каира выводил Бог арамлян? Когда выводил? Мы знаем эту историю? Нет. А филистимлян, когда он выводил из Кафтора? Тоже не знаем. А как он выводил? А были там знамения, чудеса? Мы ничего этого не знаем. Но мы знаем, что он их выводил. И мы знаем, что Бог сравнивает этот вывод с выводом из израильского плена. Так же, да? Вот это ответ на вопрос брата. Кто задал вопрос? Да, доходило до них весь мир. Не-не. Именно Амосу это было сказано, чтобы он их донес Израилю. Но я уверен, что вот через этот текст, который я сейчас провел, вот Амоса 9:7, я уверен, что Бог и с теми народами тоже работал. И эта весть, она может быть через других пророков, а может быть через Амоса тоже, может, отдельно проповедовал где-нибудь. Она до них тоже доходила. Бог с ними тоже работал.
Мы тоже проповедуем,
а почему нет? Да, я согласен. Братья, вот кто мне сегодня процитировал фразу? Сергей, да, ты процитировал? Что раввины говорят, что Бог работает в сердце каждого человека на земле, да? Друзья, это так и есть. Не надо думать, что Бог в Ветхом Завете не работал с язычниками. Он также с ними работал. просто на другом уровне. Может быть, не было у них пророков, как Амос, может быть, и не было. А может быть, как вот, но в Ниневе же пришел Иона. Но почему к там, к филистимлянам не мог другой пророк прийти? Просто это не указано в нашей священной истории. Но могло же такое быть теоретически или нет? Ну да, да. Ну да, да. То есть, друзья, вот в книге Амоса очень ярко показывается через вот эти... А? Газета, да, веришь и ты. Это. Друзья, вот через вот этот слайд, мы видим, что, смотрите. Так, братья, немножко тяжело уже говорить, потому что время много прошло, и вчерашний день, так, поэтому внимательно. Значит, 9 глава, 7 стих, он показывает, что Бог с ними работает, с язычниками. Он их выводит, откуда нужно, да? И он к ним относится как к своему народу. Это 9 стих. Вот эти стихи говорят о том, что он их и судит тоже, как свой народ. И вообще книга Амоса, она была в свое время революционной книгой. Почему? Потому что она показывала мысль, что для Бога язычники тоже очень ценны. Вот знаете, кстати, например, что, помните вот этот текст, что нехорошо давать хлеб у детей и бросать его псам. Вот почему Христос такую фразу говорит? Потому что евреи называли язычников псами. Понимаете, собаками их называли. И Христос как бы намекает, он, я так думаю, что он не этой женщине говорит, ну, конечно, она слышала, но в основном он обращается к этим ученикам, такой сарказм. Он говорит, ну, нехорошо взять хлеб у детей и бросить ее псам. И вдруг эта женщина проявляет веру, а потом он говорит ученикам, вот вы, ну, я своими словами, вот вы называете их псами, они для вас собаки, а в Израиле я такой веры не нашел, как у них. То есть, он фактически как бы показывает веру этой женщины. И вот интересно, что, друзья, вот евреи назывались псами язычников. Греки называли всех-всех остальных не греков, знаете, какими? Каким словом? Не, прирожденные рабы. То есть у греков, они говорили так, вот есть греки и есть прирожденные рабы. Египтяне и индийцы, вот египтяне и индийцы, называли всех остальных людей сынами дьявола. То есть... Я был в этом, в Пенсильвании, там есть амиши такие, знаете, которые на колясках ездят. И вот один брат наш из нашей церкви рассказывает, как один амиш попросил его свозить в Нью-Йорк. Но у них же только эти, как их называют, повозки, да, брат Сергей, так же, да, там повозки одни. И этот брат говорит, и он говорит, а они когда надо куда-то далеко ехать, они сами не могут рулить, они просят кого-то. И у них какой-то был в Нью-Йорке слет амишей, и вот говорит, я повез одного амиша на этот слет. Ну и во время там перерыва, мы там угощали там завтраком или еще чем-то, я слышу, как один амиш спрашивает моего амиша, ты как доехал до сюда? Он говорит, на дьявольской повозке приехал. И брат говорит, ну раз на дьявольской повозке, ну на машине, ты и добирайся как хочешь обратно. И уехал. То есть вот у человека, у него есть вот эта черта, всех остальных называть, да, рабами там, язычниками, там, прирожденными там, какими-то там, я не знаю, грешниками, там, дьяволами. А вот Бог говорит, а для меня и те, и другие, и третьи, я их люблю, и всех ценю, и работаю с каждым из них. И вот евреям эту идею было очень трудно понять, очень тяжело. Но Амос, она очень ярко прослеживается. Она прослеживается, еще раз повторю, эта идея, как в отношении Бога к этим людям, они для меня такие же, как и эти, как в труде Божьем над этими народами, как и в наказании, и в суде Божьем. То есть во всех трех – отношения, труд и наказание – во всех трех аспектах Бог показывает, что как к израильтянам, так и к язычникам я отношусь одинаково. Вот такая мысль. Ну, идем дальше, да? Идем дальше. Следующее большое, друзья, раздел этой книги посвящен наказанию, обвинению Израилю. Да, следующий слайд – это обвинение Израилю. И вот тут интересный момент открывается, который входит в некоторое противоречие. Следующий слайд. Некоторое противоречие с тем, что я уже говорил. Ну, чуть-чуть противоречие. Пожалуйста, следующий слайд, Максим. Максим, привет. Следующий слайд. Вот. Нет, еще. Подожди. Это не следующий слайд. Да, еще раз следующий тогда. Вот. Обвинение Израилю. Слушайте слово сие, говорит Господь, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы. На все племя, которое вывел я из земли египетской. Вот возникает вопрос, друзья, кому обращено это слово? Но здесь и Иаков, и Израиль или нет? К 12, только всем, да? Друзья, я понимаю, что хотя, несмотря на то, что это слово было обращено именно в Северном царстве, в Самарии, но в начале этой книги он все эти народы объединяет вместе. Он их как бы возвращает к своим истокам. Кто вы? Для меня это один народ. Я вас всех вывел из земли египетской. Дальше он говорит. Только вас признал я из всех племен земли. Поэтому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Друзья, вот что за противоречие, о котором я сказал? В прошлом слайде мы сказали, что Бог со всех людей взыскивает, со всего мира, и ко всем людям относится хорошо. А здесь говорится, только вас я признал, и только с вас взыщу. Как бы противоречие, да? Во-первых, он не только с них взыскивает, а во-вторых, не только их он и признал. Что же означает этот текст? Только вас я признал. Друзья, ну, к сожалению, у нас нет возможности очень подробно об этом говорить, но какая была особая миссия у Израиля, вот особая, отличающаяся от всех народов? Не только свидетельствовать, мы об этом вчера поговорили. Носить имя Бога. То есть эти люди получили дар Богоприсутствия. Понимаете, да? Дар Богоприсутствия. Вот представьте себе, друзья, что вот в нашу местность приехал какой-то, ну, президент России, например, допустим. А? Еще раз. Какой-то президент, какой-то России. Вот. И вот выбираем место, где он будет жить. И вдруг мы говорим, так, Аркадий, у тебя будет президент. Вот как бы ты выбран, ты такой же, как брат, как все, но у тебя будет жить президент. Какие накладывают на тебя это обязательство? А? Создать условия президентские, да? У него охрана, питание президентское создать. Создать там, чтобы все было, все вот в высшем уровне. И вдруг ты не справился, понимаешь? И не справился. То и претензии к тебе будут особые, так же, да? Вот то же самое здесь, братья. Бог избирает из всего народа один народ, в котором он хочет присутствовать. И этому народу, поэтому, надо создать условия Богоприсутствия. Бог сказал, какие у него условия. Очень жесткие условия, очень конкретные условия. Во-первых, скиния, во-вторых, поклонение, во-третьих, закон. Вот это все, чистота нравственная. Друзья, это все очень трудно. Это очень трудно людям, которые в плотской природе живут, вот так сделать очень тяжело. Но Бог говорит, именно вас я избрал, как свой народ. Это не говорит о том, что если президент живет на Аркадии, что он, например, ко мне хуже относится. Это говорит о том, что он по-другому ко мне относится. Вот он любил и филистимлян, там, и араменя, и этих, как его там... В общем, короче, всех остальных тоже любил. Вот. Но именно народ израильский он избрал как богоприсутствие. Этот дар, вот я сейчас процитирую одну книгу. Этот дар, то есть дар богоприсутствия, требовал от израильтян полного напряжения нравственной воли, полной преданности Богу и его заповедям. А они хотели быть, как прочие народы. Они были как представители всего человечества. Они должны были воспитать в себе готовность воспринимать откровение и быть достойным его. Друзья, то есть вот Бог избрал этот народ как... Бог не может присутствовать где угодно. Он не может присутствовать там, где грех. Он не может присутствовать там, где несвятость. Он может присутствовать только в условиях, которые ему пригодны. И вот эти условия он хотел, чтобы создал Израиль. И Израиль этого не создал. И вот именно за это он будет судим. Бог признал их, и за это будет их судить. За то, что они не смогли выполнить, не смогли обеспечить, что ли, Бога присутствие. Они не хотели этого. Они хотели быть как прочий народ. Зачем нам это нужно? Зачем нам эта чистота? Вот филистимляне живут и радуются, и Бог их... Китайцы живут и радуются, индийцы живут и радуются, а мы тут бедные должны ограничить себя во всех вопросах, мы должны вот это. Зачем нам это надо? Лучше вот так, как все народы быть. Понимаете? Вот так вот у нас в жизни часто бывает. Тут записка пришла, я на нее позже отвечу. И поэтому, друзья, вся книга Амоса, она и посвящена вот обвинению Израиля именно вот в этом вопросе, что вы не справились, вы не можете быть людьми, с которыми я присутствую. Давайте почитаем вместе еще. Во сколько мы начали, кто помнит? Так, это 20 минут, 30. Ну давайте еще 5 минут и будет перерыв. Братья, откройте, пожалуйста, давайте мы начнем второй ряд, второй, 2-3, да? Вот, братья, по очереди. Значит, вот брат, который 2-3-1, значит, 3 глава, 9-10 стих. 3 глава, 9-10 стих. Ну, а потом буду дальше объявлять. Пожалуйста, прочитайте 3 глава, 9-10 стих. Следующий слайд, вот следующий слайд. Это как раз обвинение Израиля. Давайте мы посмотрим, в чем Бог обвиняет Израиль. Вот вы прочитаете, а вы, братья, скажете, в чем Бог обвиняет Израиль.
Разгласите на кровлях Азоте и на кровлях земле египетской и скажите, соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство людей и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоге своих.
Хорошо. Вот как вы считаете, вот оценка, в чем здесь обвинение? Не умеют поступать справедливо. Давайте так и запишем. Не умеют поступать справедливо. А? Ну там написано, не умеют в данном случае. Не умеют поступать справедливо. Пожалуйста, следующие два блока. Вот 3 глава, 4 стих и 5 глава, 26-27. Сразу вот эти два текста. Хорошо. И 5 глава, 26-27 стихи. И за что? Итак, за что Бог их наказывает? Не совсем. За идолопоклонство, но не совсем. 100% за идолопоклонство, но не совсем, братья. А? Вот как бы вы носили звезду Бога вашего Римфана, да? А здесь написано жертвенник. Это смотрите, ибо взыщу с Израиля за преступление его и за жертвенники его. То есть не то, что за идолопоклонство, конечно, но я имею в виду, что за искажение вот, Божьего почитания. Ну давайте запишем за идолопоклонство, запишем, но имея в виду, что за искажение Божьего почитания. Вы носили звезду Бога вашего. Вы думали, что служите мне, а на самом деле вы служили нет. То есть идолопоклонники, они идолам и служат. А эти люди думали, что служат Богу, а служили идолам. Вот как бы вот здесь такой момент. Следующий брат, пожалуйста. Так записали, за неумение поступать нечестиво, за идолопоклонство, да, за искажение служения Богу. За искажение служения Богу. Угу. Вот как вы считаете, за что здесь? Да, за притеснение бедных, да? Хорошо, дальше. 4 глава, 22-5. Ну, здесь немножко такое обвинение, ну, в сарказме таком, да, делайте это, делайте. А вот за что он их обвиняет? Что он, какая здесь, чем он недоволен, Бог? А? На люди, да? Да, то есть идите, все это делайте, да хоть каждые 3 дня, да, провозглашайте, вы это любите делать. Да, я понимаю, да. Ну, как мы вот это зафиксируем, вот это обвинение, как вы? Ну, формализм, наверное, все-таки недостаточно здесь четкое слово. Вот это очень хорошо, что на них, то есть уже... Гордость, тщеславие, да? Или, ну да, допустим, гордость, ну как назвать? Мне вот, читая этот текст, у меня вот действительно создалось впечатление, что они все делают, но все для себя делают, вот так вот, как бы. Да, да, да. Как ревнитель. А вот за что он ревнует? Ну, но не ему, да, да. А кому это все делается? Вот смотрите, вот в 3 главе мы читали, вот 2 пункт. Там Бог осуждает то, что они неправильно кланяются. Вот из-за искажения Бога, за искажение богопочитания. А здесь немножко другой оттенок. Здесь одно дело, что они неправильно, искаженно Бога почитают. А еще они все это делают для себя. Да, ну давайте напишем эгоцентризм. Тоже есть, да. Да, там тоже это есть, да. Хорошо, и последняя, 4 глава, 7 стих, 11. Да, да, да. Такое лицемерие, да, такое? Ну, может быть и так, да, может быть так. Братья, я думаю, что вот когда мы считаем обвинение этим людям, оно достаточно многогранно, да? Вот, ну, я, по крайней мере, когда готовился, оно, я вот именно так вот себе разделил их, что неумение поступать справедливо, то есть вообще неумение, искажение правильного богопочитания, притеснение бедных, ну, для меня это преломилось что-то важное. Бог, кстати, несколько раз говорит других народов, за притеснение бедных я наказываю. Такой эгоцентризм, в свою сторону все для них. Вот, ну, мне, правда, по-другому написано, не эгоцентризм, там, а гордость, но неважно, эгоцентризм. И вот последний давайте запишем. Есть у кого другие мысли, братья, там я не уверен, что, не убежден, что вот только так, как я говорю правильно, да. Где-то же мы рядышком ходим все равно. Вот. Пожалуйста, давайте прочитаем 7 по 11 стихи. Как вы считаете, в чем их обвинение? Ну, такое упорство, да? Не видели Бога, он вот это делал, вот это делал. Причем, обратите внимание, он делает это очень явно. Я вам расскажу один пример, и будет перерыв. Ну, да, уже половина будет перерыв. Значит, у нас в столетии был такой случай. Одни верующие разобрали крышу, чтобы починить ее. Ну, в смысле, перекрыть. И дом стоял без крыши. Представьте, вот дом без крыши стоит. И вдруг объявляют, что будет дождь. И пошел дождь. Ну, где-то пошел дождь. И они склонились на колени, семья, и молятся: Господи, сделай так, чтобы не было дождя, весь дом пропадет. И вот, ну, допустим, представьте, дождя бы не было. Ну, как бы, кто его знает, случайность, не случайность, да, кто его знает. Вот, а я пошел домой. То есть я был у них и пошел домой. И пошел сильный дождь. Ливень такой, страшный ливень. И я сижу дома и думаю, бедные вот эти люди, как они там живут? И, наверное, во-первых, как они материально живут, трудно, нас все залило. Во-вторых, как они духовно, морально. И потом, ну там телефонов тогда еще у меня не было, потом я к ним прихожу, они говорят: Денис, такое чудо, представь, они живут, вот живут они, и вот дорога, вот обычная дорога двухполосная. Вот за дорогой ливень, а здесь вообще дождя нет. То есть ни одна капля на их дом не упала. И вот это было, ну, явное чудо Божие, понимаете, явное. И вот здесь он тоже говорит: я вот один участок наполнял водой, а другой засыхал. Но это же явно. Вот если была просто засуха, да? Ну, засуха и везде засуха. А вот два рядышком участка. Один наполняется водой, а другой засыхает. Но это ли не чудо Божие? Ну, разве вы не понимаете, что Бог с вами разговаривает? Ну, не понимаете ли вы этого? А вы все равно ко мне не обращаетесь. То есть, друзья, здесь не просто упорство, здесь ожесточенное нежелание видеть Бога в своей жизни. Очевидно, Бог действует, очевидно, 100%. Тут никаких сомнений нет, но по-другому невозможно. Три раза Бог им говорит: вот первый раз я так делал, второй раз я так делал, третий раз так делал. И во всех трех разах, во всех, Бог посылал свидетельство, что это именно я так делаю, а вы все равно не обращались ко мне. Вот такое упорное упорство, да? Злодеи злодействуют, а злодействуют злодеи злодейские. Вот упорное упорство упорных, вот такое, знаете, вот. И Бог говорит: вот за это я вас не пощажу больше. Братья, мы сейчас сделаем перерыв. Ну, давайте мы сейчас закончим этот слайд, и потом перерыв будет. Обратите внимание, пять таких ярких обвинений, друзья, Израилю, пять. Не умеют поступать справедливо. Искажают богопоклонение, искажают богопоклонение. Притесняют бедных. Служение, заточенное на себе, на прославление себя, эгоцентризм. Упорное отвержение Божьих действий в своей жизни. Вот это был грех Самарии. И Амос в этом обличает израильтян. Друзья, ну, кстати, я сказал, что за это и Бог и нас будет наказывать, если у нас это будет проявляться. То есть это, в общем-то, на все века, на все времена общее такое, ну, претензия Бога к людям, так скажем, да, за что он их наказывает. Именно не каких-то язычников, язычников мы видели, за что он наказывает, а именно вот как бы народ, который имеет некое общение с Богом, да, какое-то хоть общение с Богом. Ну все, друзья, вопросы есть? А? Вопрос приходил. Но здесь такой вопрос, и давайте помолимся. Ну, не будем молиться, точнее, первый будет. Если те народы, которые так долго живут, Япония, Индия, Китай, Идр, до сих пор живы, то не означает ли это, что они правильно почитают Бога, даже называя Бога по-другому? Как это понять? Спасаются ли эти народы? Ведь написано, что нет другого имени, которым это надлежало нам спастись. Друзья, сразу скажу одну мысль. Я 100% убежден, вот просто никаких нет танков, чтобы меня с этого сдвинуть, что если человек, вот небо, и если на небо попал человек, хоть он попал там во время потопа, хоть там во время там великой скорби, в любое время, когда бы он ни попал, вот попал человек, то он попал туда только через Иисуса Христа. То есть на небо дверь только одна. Никаких других дверей туда нет. Вот это я 100% убежден. Только через Иисуса Христа. И, кстати, маленькая подспудная мысль. Поэтому я считаю, что на небе кроме церкви ничего не может быть. Потому что кто через Иисуса Христа, только церковь. Но это отдельно. Но вот вопрос, как через Иисуса Христа туда попадает, это вопрос сложный. Например, в Ветхом Завете написано: они пели из последующего духовного камня, камень же был Христос. Из последующего духовного камня. Мы с вами из прошлого духовного, ну как бы уже из прошедшего, из современного. Язычники, друзья, не знающие Христа, если вдруг они и спасаются, только через Христа. А как это происходит, мы не знаем. Друзья, убежден, что только через Христа, по-другому никак. Но как это происходит? Друзья, на многие вопросы я не могу ответить. Спасаются ли какие-то другие народы? Кто, я не, Бог, друзья, Бог с ними сам разговаривает, он не отвечает на этот вопрос, да. Вот, да. Да, он... Да, вот, это первая мысль. Зря я ушел отсюда. Вторая мысль, друзья, которую я хотел ответить. Вот, например, давайте мы сейчас будем не Китай рассматривать, а будем рассматривать разные христианские религии. Допустим, вот есть два христианских пути. Ну, к примеру, допустим, возьмем православная церковь, ну и, например, допустим, евангельская, баптистская какая-то церковь. Хорошая. Вот, правильно. Вот вопрос, два пути. Можно ли спастись, находясь на этом пути или нет? Но теоретически, друзья, понимаете, вопрос спасения, он не зависит даже от того пути, где ты находишься. Он зависит от отношения к истине, да? Вот, поэтому, например, сказать, что на, вот можно сказать, братья, вот на этом пути 100% спасения нет. Можно сказать? Так сказать нельзя. Мы не знаем, понимаете, Бог спасает людей из разных народов. О чем мы можем говорить? Мы можем не говорить о том, спасается человек или нет. Мы можем говорить о том, вот этот путь, он способствует спасению или не способствует спасению. У нас можно поехать в Тимашевск через Каневскую, а можно поехать через Есенку, там, через вот этот плавни вот эти. И там доедешь, но там ты можешь 6 часов или 7 часов ехать, потому что там такая дорога, там деревянные мосты, и там надо балансировать. А можешь по хорошей дороге ехать. Друзья, вот взять православную церковь. Человек здесь стоит, и вот он идет в небо. Друзья, да, человек может дойти до неба, я уверен в православии. Ему надо будет перелезть через кучу всяких там мощей святых, там, на это, продраться через иконы, там, понимаете, он застрянет немножко там где-нибудь в каких-нибудь, я не знаю, там постах, там помучает себя. И вот он будет этим мучиться, но в конце концов, может, и дойдет, кто его знает, если он такой сильный. Вот. А если церковь такая библейская, допустим, библейская церковь, да, хорошая, ему просто проще будет идти, вот и все. Есть пути способствующие, есть пути, ну, есть пути, благодаря которым ты спасся, а есть пути, вопреки которым ты спасся, да. Друзья, вот я понимаю, а? Ну да, условно. Я на направлении вероисповедания. Вот то же самое и, например, взять язычника. Друзья, может язычник спастись? Ну, конечно, может. Бог его будет работать. Но слава Богу, что мы не язычники. Вот и все, как бы. Да, в Китае много. Все, братья, перерыв.